жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Геннадий Мирошниченко. Гена, здравствуй.
Здравствуйте.
Я буду тебя Гена называть для краткости. Можно Геннадий? Очень длинное такое торжественное имя.
Конечно.
Мы с тобой не знакомы. Иногда бывает, что приходят какие-то приятели или люди, о которых я от кого-то знаю. О тебе я не знаю ничего. Я знаю только, что ты в евангельской церкви, что ты верующий, что ты проходил реабилитацию.
Да,
но я вот ее как-то называю реабилитация личности. Вот почему-то мне хочется это слово добавить. Что с твоей личностью сталось, что вот тебе пришлось как-то попасть в реабцентр? Вот в двух словах.
Ну, то есть я поменялся, развернула меня на 180 градусов.
Уже в реабцентре?
Да, конечно.
Хорошо, но ты в двух словах скажи, от чего тебя разворачивало?
Ну, от наркотиков.
То есть ты был зависим?
Да, я был зависим.
Хорошо. Расскажи нам о себе, расскажи сначала, расскажи немного о детстве, немного о школе. Была армия или ее не было?
Хорошо. Я родился в 79 году в городе Таганроге. Там 6 лет пошел в школу учиться. Учился я был на твердую тройку учился. Семья была у нас неполная. Папа мой постоянно отбывал срока очередные, там один за одним. Я был третий ребенок в семье, самый младший. Мама трудилась, но с утра до вечера моим таким детским воспитанием занималась прабабушка. Она очень старенькая была. И в 93-м году мама умерла, и папа очередной раз отбывал наказание.
Мама умерла от чего в таком возрасте?
А, инсульт.
То есть она не выдержала такой жизни,
да,
которую ей муж устроил?
Ну да. И меня сестра старшая взяла опекунство надо мной, и я жить стал с ней.
Сколько лет на то время тебе?
13 лет.
То есть папа алкоголик, мама умерла, и уже теперь не прабабушка, а растит сестра.
Да, 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 да. Совершенно верно. Но к тому времени прабабушки тоже уже не было. После школы я поступил в училище, отучился в училище и пошел в армию. После армии пришел, и как бы меня всегда увлекал бильярд. И я до армии играл в бильярд, а после армии я увлекся конкретно им. И я просто начал пропадать в бильярдной. Я любил поиграть на денежки. И после бильярдной пришел в мою жизнь казино.
Подожди, вот если мы говорим сейчас о зависимости, ты пропустил целый период жизни подростковый, это самый такой трудный период жизни, армия, то есть ты совершенно благополучный был и до армии, и ушел в армию?
Да,
никакой
да.
Никакой зависимости не было?
Нет.
Ох, то есть ты взрослым уже пришел, бильярд и потом казино?
Да, да, совершенно верно. И вот после казино, ну как бы в казино никто не выигрывает, кроме директора казино. И в 2005 году... Я попробовал наркотики, ну и с первого раза мне прям понравилось это, и я кололся ими.
Ты колоться сразу начал?
Да, сразу я начал колоться, и прокололся я 6 лет.
Скажи, просто так колоться не начинают, хотя бывает от нечего делать, но все равно это вопрос какой-то пустоты.
Да нет, дело в том, что я когда играл в казино, я проиграл все, что у меня было, недвижимость, все-все-все, все деньги относились туда, все в казино. И реально уже такие депрессии были.
Гена, сейчас продолжишь, скажи мне, пожалуйста, если ты сейчас говоришь, что... выигрывает от этого только хозяин казино, тогда это не идет в голову, когда первая партия проиграна, вторая денег, когда уже нет крыши над головой, это в голову не приходит?
Нет, нет. Ну, даже если приходит, все равно, чему бы не учили грабли, а чуйка верит чудеса.
Угу.
Такая есть пословица.
Да. То есть, что вот ты скоро выиграешь.
Да, 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 да. Совершенно верно. И он попробовал наркотики, они мне сразу понравились. И так я там кололся. Ну, во все периоды, вот я когда там кололся и играл в казино, все равно я работал на каких-то работах. И на очередной работе я познакомился с парнем, который тоже продолжительное время торчал, ну, кололся, то есть. И в очередной раз, как-то идя по вокзалу, я встретил его. Он очень хорошо выглядел. То есть на тот момент, когда я его знал, он умел варить наркотики, сидеть в тюрьме и играть в карты. Тут я увидел просто, у него, ну, лицо так поправилось, конкретно от него хорошо пахло, он разговаривал со мной, не употребляя мат.
Слушай, так интересно всегда, когда люди рассказывают, ребята здесь, прямо опознавательные знаки какие-то есть на человеке, неблагополучном и благополучном.
Точно, так и было это. Я увидел Диму и говорю: Дима, говорю, привет, там, привет. Мой разговор подходил к тому, что там пожал мне руку, там, дай немного денег.
Он сказал, ты сказал?
Нет, я сказал, да, ему. Ну, он мне денег не дал, просил, где ты был, и я как бы ему такой вопрос задал, говорю, ты в исходе был там, в этой секте? Он говорит, да нет, говорит, ну, говорит, типа того, говорит, там, ну, в другом месте. Говорит,
подожди, а почему это тебя сразу повело исход? Ты сразу попал почему-то в десятку. В исходе это очень большое течение христианское, это сеть церквей евангельских, исход. Ты уже что-то знал?
Ну, конечно, я видел очень много визиток в аптеках и так далее.
И ты сразу смог сопоставить его прекрасный внешний вид, да, изменения с какой-то сектой, церковью, да?
Да, так оно и было. Дело в том, что, ну, он не ответил, он там не был именно в исходе. А, ну, говорит, подобная церковь, говорит. Я говорю, ничего себе, говорю, вот это да, говорю. Ну, и он как бы посеял у меня семя, получается, вот прям в этот момент.
Гена, семя можно посеять только в того, кто ищет выход. Вот скажи, ты на то время уже хотел?
На то время просто я физически уже, мой организм просто исчерпал, наверное, свои ресурсы. И, ну, кто знает, просто от очередных приемов наркотиков меня просто начало трусить. Там те ребята, которые со мной раньше, ну, вместе мы кололись, с ними не происходило того, что со мной происходило. Я так, ну, просто кровь моя уже была настолько разбавленная наркотиками, что меня каждый раз трусить начинало. Ну, то есть, это поднимание температуры и так далее.
И ты понимал, что каждый раз может быть последний?
Да, да, совершенно верно.
Послушай, ну вот без этого товарища, которого ты встретил, ты знал, что есть какой-то где-то выход? Было предположение?
Да, я уже просто обращал в аптеках внимание на эти визиточки, которые там оставляли. Ну, вот это, я помню, это был исход точно. Исход и еще другая какая-то цирка была, сейчас не помню просто. Но дело в том, что я уже, наверное, посмотрел на это, на эти визиточки. Просто я понимал, что вот-вот и жизнь моя оборвется. Вот такие дела.
Ген, ну вот что знаешь интересно, что почему-то ты не рассказываешь о попытках лечиться, ты не рассказываешь о других попытках, ты говоришь, визиточки в церковь ты смотрел, значит, ты как-то сопоставлял еще наличие Бога и его отношения с человеком. Что значит визиточки?
Ну, у меня были знакомые, которые прошли реабилитацию. Вот в чем дело. Мы раньше кололись вместе, там, играли, там, воровали и так далее. Ну, как бы мне не хотелось попадать туда. Я думал, ну, это секта там и так далее. Ну, что там гипнотизируют, либо, ну, что-то делают такого. Вот так вот. Как бы, может быть, как-то какой-то страх был у меня даже. Возможно, так.
Хорошо. Какой может быть страх, если страшнее того, что с тобой происходит, уже быть не может? Это, наверное, отговорка своего рода. Не очень хотелось бросать.
Да, может быть, это просто отмазка была. Да, все, ну, как говорит мой пастор, если ты что-то хочешь, ты ищешь возможности. Если ты что-то не хочешь, ты ищешь причины.
Ну, и что вот этот друг твой?
Мой друг посоветовал мне прийти в церковь. Ну, я ему ответил: Дима, ты давай иди в церковь, а мне пока дай денег, я пойду сварюсь там, приду там, за, ну, встречу тебя после церкви. Дима говорит: слушай, денег не дам, говорит, а давай после церкви. Говорит, все-таки, ну, ты подойдешь, говорит, ну, мы еще подробнее с тобой поговорим. Вот так и получилось. Я пришел к Диме на встречу, Мы долго разговаривали, он мне рассказал, как живут ребята в центре, как, ну, Бог меняет. Для меня, конечно, это было очень дико. Просто слишком много в нашем разговоре участвовал Бога. Само слово «Бог», я имею в виду.
Я понимаю. Это инородно для начала.
Да, 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 да. Я говорю, Дима, говорю, ну вот это, говорю, там вас промывают вообще просто конкретно. Бог так, получается, после нашей встречи так стеснил обстоятельства в моей жизни, что мне даже некуда стало идти, я буквально остался на улице. И после наших встреч примерно дня через 4 я попал в центр, по Божьей милости. Попал в центр в 2011 году, 3 мая. 6 мая покаялся, и я пробыл в центре почти полтора года.
Реабилитация или уже участвовал в служении?
Не, участвовал в служении. Я был старшим центра. Это лучшие годы, наверное, моей жизни.
Старшим центра, это ты уже помогал людям,
да,
освобождаться?
Да, 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 совершенно верно. То есть был помощником пастора, помогал таким же, как и я. Свидетельствовал, ездил, ну, по разным церквям, давал свидетельства. То есть служил как мог.
Ну, скажем так, свидетельство – это не как мог. Это, скажем, эпицентр, это доминанта вообще нашего служения – рассказать, что сделал Бог в твоей жизни, а значит, показать путь, который может пройти другой человек.
Ну, конечно. И я вот как бы не жалею о той жизни, которую я вел. Я жалею только об одном, что я раньше, ну, не узнал Бога, вот в чем дело. А так, как бы, сожаления нету о том, что со мной случилось, как я был, где я был, с кем я был. Единственное, я жалею о том, что я раньше с Богом не познакомился, вот в чем дело. В центре, когда я попал в центр, конечно, диковато было для меня, когда ребята там собираются в круг, включают прославление, либо славят Бога. И там у нас было, ребята славили под гитару. Как бы днем там нормальные ребята, но когда вот это собирается молитва, для меня, ну, диковато было. Думаю, ну, сектанты, просто, думаю, ну, отсижу здесь чуть-чуть и там и рвану, тут поправлю там здоровье и дерну отсюда. Ну и так Бог сделал в моей жизни.
Изо дня в день,
да,
чтение, молитвы, прославление. Ты стал вживаться?
Да, просто ребята меня окружили такой любовью там. Я, ну, как бы думал, кому я нужен вообще? Кому я нужен? А люди, совершенно незнакомые мне, то есть проявляли ко мне любовь. Ну и, как правило, социальный слой там такой же подобный и мне, как мне.
Хорошо, Гена, вот перед тем, как песня прозвучит сейчас, через пару минут, скажи мне, это весы, вот то, что ты сказал, это взвешивание, тяга к наркотику привычная и рассуждение, кому я нужен. Вот как перевесило вот это здравое рассуждение?
Ну, просто здраво мыслить, оценивая ситуацию, стал. Ты трезво начинаешь смотреть на этот мир, в общем, него.
И ты остался в репцентре?
Да, я остался в репцентре.
Гена, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим нашу беседу.
Но я земной и силы нет. как в искушеньях, с твоих путей сбивался я. Но умоляю о прощенье, Господь, прости, прости меня. Подай мне помощь в час бессилья, подай мне руку в час беды. Я жалок, слеп и малосилен, но песнь моя и сила ты.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Геннадий Мирошниченко. То есть неоднозначно ты воспринял репцентр и молитвы, и прославление. Оно как бы не для мужчин это занятие, да? Они поют, они... Но с другой стороны, ты сказал, что вот эта приветливость, любовь, которая была у них...
Да, она победила просто.
Она победила.
Да, да.
Она
да.
Абсолютно бескорыстная была.
Точно. То есть я не мог дать ничего взамен тем ребятам, которые служили мне. Ну, так я остался в центре, и потом я также начал служить другим людям.
Это уже прямо решено было, что ты тоже продолжишь?
Я себе сказал просто, что я без благословения, ну, не уйду из центра. А, как правило, в центре есть такая притча о прокаженных. Когда-то я слышал проповедь, один диакон рассказывал проповедь эту, о 10 прокаженных. Ну и так, можно сказать, ну, меня торкнуло прям. Просто, ну, Бог так коснулся моего сердца, что я сказал себе, что, ну, я буду этим одним прокаженным, который придет и скажет спасибо.
То есть Господу. Ты будешь благодарным.
Да.
Мы немножко коротко скажем тем, кто не читал Библию. Их было 10, но вернулся поблагодарить за исцеление только один.
Точно.
И ты решил, что ты будешь вот этим одним.
Да, да, да.
Ну, я тебе скажу, что у тебя ум неплохо работал для того детства, которое ты прожил, для того образования, которое осталось, а где-то там за бортом ты не получил. Все-таки ум работал.
Ну, да.
Или это уже сердце работало?
Скорее всего, я не знаю даже, как сказать, ум, сердце.
Ну,
дело в том, что я принял это решение и, ну, сказал, что я пройду этот путь до конца. Да и отступать просто уже, ну, некуда было. Когда взвешиваешься на весах, куда идти, куда возвращаться? К друзьям? Ну, в никуда, в пустоту. Я как бы мосты уже спалил все. Возвращаться обратно туда, где всех обманул, и как бы, ну, не было смысла просто. Ну, и когда остался в центре, служил в центре... В центре, конечно, очень много свидетельств всяких разных. Вот Бог являл в моей жизни такие чудеса.
Разные судьбы.
Очень разные судьбы, разные ситуации. Нам, наверное, просто, ну, и дня бы не хватило, если я обо всем бы свидетельствовал. Просто Бог при мне людей исцелял, там, был сепсис у человека. Это, то есть, прямое заражение крови. Человек за 10 дней просто встал на ноги.
То есть тебя укреплять уже начали те, которые пришли только вновь? Ты едва-едва встал на ноги, и тебя уже укрепляли люди, которые только-только обратились к Богу.
Да, мне просто хотелось им служить. И в репцентре просто со мной произошли такие изменения, вплоть до того, что я бросил телевизор смотреть. Но я не находил это полезным для себя. Я понимал, что он реально у меня ворует время.
Уводит.
Не то, что уводит, он просто воровал мое время. Да и все. Но я занимался чем-то другим. У нас это был частный дом, то есть, ну, работы там хватало, ну и почитать можно было. Вышел, пастор меня благословил, и я попал жить в, есть такая организация «Молодежь с миссией». Попал туда, тоже там послужил я, жил там 3 месяца, помогал. Там они делали на базе ремонт, большая база, около 600 квадратных метров. Я там немножко помог им, они помогли, естественно, мне. Церковь, куда я попал, где я родился, это большая церковь, она тысячная. Это церковь Христа Спасителя. У нас был такой, назывался, ну, он и есть, Дом Благодати, тоже большой. И после вот этой молодежи с миссии я туда попал жить, ну, пошел туда жить. И я занимался строительными работами. И работал постоянно с верующими, как бы по рекомендации пастора. Чаще всего я руководствовался, ну, и спрашивал совета у пастора, как жить дальше, как правильно вести себя, ну, по разным вопросам. Потому что, слушая пастора, даже иногда он говорит пастору то, что тебе не нравится. Но делая что... прислушайся к его советам, и пройдя эту ситуацию, ты понимаешь о том, что это было правильно. Хотя тебе это совсем не нравится, и бывает такое, что ты не можешь сопоставить это со здравым смыслом. В общем, дело. Летом я поехал на Олимпийский объект, тоже с ребятами, с верующими, поехали мы работать. Отработали там прекрасно, нормальные деньги заработали мы. Разъехались потом, и, будучи на Олимпийском объекте, я познакомился с ребятами из Питера. И они меня пригласили туда, в Питер, на работу. Поехал я в Питер на работу. Это были ребята уже неверующие. И то есть я как бы начал отходить от Бога. Когда я приехал в Питер, я тоже нашел церковь, прилепился там к церкви, и все-таки ребята, с которыми я жил, они были неверующими. И я начал пропускать собрания и так далее. Начал я потом употреблять спиртные напитки, закурил. Ну, грубо говоря, это было мое падение там.
Знаешь, ты хоть и не такой яркий рассказчик, но ты очень здорово нить держишь. Ты держишь нить, я прямо в напряжении слушаю. Ты все время рассказывал о том, что ты делал хоть то, что тебе и не нравится, советовал пастор, но ты проверял результат, и он был хорошим. То есть ты все время шел в правильном русле, и ты держался, так? Сначала за репцентр, потом за пастора, потом в миссии, и как только ты ушел к неверующим,
да, я перевесили. Вышел из-под покрова, скажем, наверное, так. И опять грех вернулся в мою жизнь. И я понял, куда бежать надо.
Ты сразу понял?
Да.
Никто за уши не тащил
рюкзак? Да, никто меня за уши не тащил. Я просто на булавку, ну, то есть я голодца еще не начал, но это было уже где-то близко, я чувствовал просто, я уже хочу там...
Сколько ты побултыхался снова в этой грязи?
Ой, буквально месяц. Буквально месяц, но я понял, что чем дальше, тем будет тяжелее мне выбраться. Я позвонил брату одному в Ростов, я говорю: «Кирюша, я возвращаюсь в Ростов». Он говорит: «Что такое?» Я говорю: «Да это», я говорю, «что-то я вести себя, я говорю, плохо начал». Он говорит: «Слушай», говорит, «что тебе в Ростове делать?» Говорит: «Тут уже», говорит, «был», говорит, «лучше езжай», говорит, «в Москву». Я, говорит, позвоню знакомому пастору, говорит, «тебя встретят». Ну, так и получилось. Буквально мы с ним с утра созвонились, вечером я уже взял билет на поезд и приехал в Москву. В Москве меня встретили ребята. В Москве меня встретили. И также поехали мы в центр, реабилитационный центр.
Знаешь, мне легко слушать тебя. Легко, потому что жизнеутверждающе. Мы очень часто возим молодых людей, зависимых в реп-центр, и я чувствую, что мы его на веревке тянем. И я чувствую, что результата не будет. И мне уже печально, даже когда мы его везем туда. И вот то, что ты рассказываешь, я упал, я еще даже колоться не начал, и понял, тону. И сам поехал.
Ты же понимаешь просто, что как бы у меня был такой опыт. Я когда первый раз был в центре, то есть я продолжительное время пробыл там 1.5 года, и при мне ребят поменялось очень много. Я дружил с другими церквями, с другими пастырями, и в другие центра ездил в гости. Есть такой пастор Шорохов, это пастор церкви Назарет. Тоже такой очень известный центр, Зеленый называется, в поселке Зеленом называется. Большой центр очень. Например, там за 10 месяцев там текучка была примерно 800 реабилитантов прошло. Пришло, ушло.
Ну, я поняла, ты человек. Накопил опыт. И в этом Зеленом, и в том, в котором ты раньше, ты накопил опыт из чужих судеб.
Да.
И, то есть, и как твоя судьба продолжилась уже, когда ты вернулся второй раз?
Второй раз я попал в центр.
Ну, чем это отличалось, давай так скажем, от первого?
Ну, то есть я уже был знаком с песнями и плясками, я имею в виду, то есть с молитвами. Ну, я знал Бога, просто как бы очень тяжело, когда первая любовь вот проходит. Это, ну, необъяснимо, наверное.
Что, чувство вины или не только нет?
Не только чувство вины, как бы чувство вот этого раскаяние, когда ты попадаешь в центр, думаешь, ну, как же ты мог? Ты же там обещал там служить верой и правдой. Что я хочу сказать? Дело в том, что когда я попал второй раз в центр, очень нелегко со второго раза вот проходить ситуацию. То есть лучше это сделать первого раза.
То есть ты немного виноват, так или иначе,
да,
и перед
конечно.
Людьми, и внутри.
Да, перед людьми как бы... Нет, я не был виноват перед людьми.
Не ощущал?
Не ощущал вины, да, никакой. Просто во мне был страх опять вернуться на эту блевотину, вот и все. И быстренько-быстренько поехал в реп-центр обратно. Второй раз моя реабилитация продлилась 3 недели. Ну, то есть я не успел нахлебаться просто греха, ну, столько...
Что за три недели? Светильник. Вот ты сказал 3 недели. Что за 3 недели произошло внутри тебя?
Поправился светильник мой. Просто и я начал уже поближе познакомиться с пастором и начал служить опять.
И пастор нашел тебя, ну не то чтобы достойным, но нашел возможным тебя уже ставить руководить за 3 недели.
Да, совершенно верно. И как бы... Вот пастор Андрей, с кем я сейчас плотно контактирую, работаем вместе мы.
То есть была возможность и самому укрепиться, была возможность и другим помочь, и как цепь получается непрерывная, и тебе помогли устроиться на работу.
Да, совершенно верно. Мне помогли устроиться на работу, и как бы... Сейчас много ребят, которые мне звонят, у меня также просят помощи там устроиться на работу.
Вот. Вот это я сейчас как раз хотела тебя спросить. Насколько важно не выпасть из реп-центра в никуда? Вот из твоего
это
опыта.
Это очень важно. Это реп-центр – это 10% от твоего успеха.
Всего?
Да, всего-навсего. По большому счету реп-центр – это географическая точка.
Гена, получается так, что там кормят, хорошо относятся, но держат тебя со всех сторон, и ты пока не сам стоишь. А испытание приходит, да, когда ты выходишь на улицу.
Ну, я всегда говорю в реп-центре, так говорю, здесь говорю, 3 раза кормят, и ни разу не бьют.
Ну, и не искушают ни разу практически.
Да, естественно. Там ты как в парнике находишься в реп-центре, тебе не дают оступиться. Ну, со всех сторон просто тебя поддерживают, ну, грубо говоря, по-другому говоря, несут. тебя несут.
Хорошо, Гена, тогда давай именно на этом остановимся и на этом закончим программу. Что ты хотел бы пожелать тем ребятам, которые, скажем так, ну, не в чистом поле будут слушать нас, а в репцентре? Очень много репцентров слушает наши программы «Выбор». Что бы ты хотел сказать тем ребятам, у которых время реабилитации подходит к концу и которые думают, сейчас приду домой, пойду на работу и все такое?
Я советовал бы прилепиться обязательно к церкви, посещать домашки и так далее.
Ты объясни, все домашки – это что?
Домашние группы. Угу. Посещать домашние группы, то есть вести активный образ жизни внутри церкви. Обязательно надо взять какое-то служение, чтобы быть в тонусе, чтобы быть в теле.
Христовым.
В теле Христовом.
Гена, большое спасибо. Время нашей программы подошло к концу. И, как всегда, это уже, наверное, традиционно, я всегда говорю человеку, спасибо за время, которое вы уделили нам, нам всем.
Спасибо вам, будьте благословенны.
А я напомню, в эфире была программа «Выбор», провела передачу Наталья Черникова и наш гость сегодня Геннадий Мирошниченко. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русская христианская радиопрограмма «Выбор». А для тех, кто готов, хочет слушать нас в интернете, запишите, пожалуйста, наш адрес: www.urcr.org.